Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, который уже пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы просим Тебя Духом Твоим, направь нас и веди нас в этой встрече. Помоги каждому из нас эффективно участвовать в Божьих делах. Помоги каждому из нас быть плодовитым в Царстве Божьем и приносить много плода. Прямо сейчас, Иисус, помажь Духом премудрости и откровения каждого слушающего. И помоги каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше. Мы верим в Иисус. И мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой. И мы верим, что Ты, начавший уже в нас доброе дело, будешь совершать его во всей полноте и без всякого недостатка. И прямо сейчас мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. Спасибо Тебе за Дух Господь. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Духом премудрости да сокрушается всякое бремя и всякая твердыня тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Духом Твоим Ты открываешь каждому слушающему преимущество партнерства. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь принимать эту мудрость и эффективно применять в жизни и в служении. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за драгоценный Дух Святой, который прямо сейчас служит каждому из нас лично, вводя нас в сверхъестественную способность понимать и принимать несравненно большее. Мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за помазание, спасибо Тебе за служение Твоего Духа и силы. Я прошу, Господь, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты будешь открывать Духом Твоим, было принято, было понято и через откровение Святого Духа да произведет в них всю необходимую работу для плода во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие на этом месте и за то, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за это благословенное время и за все, что Ты делаешь для каждого из нас лично. Спасибо Тебе. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, связанную с партнерством. Само название темы «Соучастники в благодати» сегодня вы как раз и поймете, почему она так называется «Соучастники в благодати». Но давайте я напомню некоторые основные моменты по самому, скажем так, направлению вопроса партнерства. На сегодняшний день рожденные свыше меньше всего пользуются этой благодатью. Но основная причина, потому что чаще всего партнерство рассматривают как форму побора. То есть можно говорить о пожертвовании, а можно призывать к партнерству. В принципе, реакция всегда одинакова. На самом деле партнерство – это одна из форм, которая открывает доступ не просто к возможности в кого-то посеять. Это где основная проблема наступила. А открывает доступ к той силе, которая есть у того человека, который служит в каком-то определенном призвании. То есть цель партнерства в основном это не умножать посеянное. Хотя и это тоже. Это тоже. Но основная цель партнерства это доступ к той силе, которая есть у того человека, партнером которого вы становитесь. То есть, по сути дела, особенно нуждаясь в какой-то силе, вы можете не дожидаться, пока эта сила у вас умножится. Вполне возможно, вы в ней и не нуждаетесь постоянно, но вы в ней нуждаетесь в качестве того, чтобы эффективно выполнять какую-то свою работу. Поэтому через свое семя вы можете присоединиться к этой силе. А учитывая партнерские отношения, мы с вами говорили, что партнерские отношения – это не разовое сеяние. Это решение сеять постоянно. В этом оно и отличается. Потому что есть разовое сеяние – это не партнерство. Возможно, вы сеете раз в месяц, два в месяц, три раза в месяц – это не партнерство. Партнерство – это когда вы принимаете решение сеять постоянно. Сегодня вы тоже об этом услышите. Поэтому через партнерство вы присоединяетесь к силе. Но давайте я кое-что отмечу. Если вы присоединились к силе, но ей не пользуетесь, то вам нет от этого никакой пользы. И в основном по этой причине партнерство на сегодняшний день не рассматривается как что-то актуальное и очень применяемое. Если вы присоединяетесь к силе, допустим, мы присоединились к источнику электроэнергии. Если мы подсоединились, но не пользуемся, зачем присоединяться? Но вы, может, подсоединились, потому что вам предложили, но не объяснили, что с этим дальше можно делать. Это основная причина. Давайте становитесь партнерами такого-то служения. Он вот так много делает. Хорошо. Но это месяц-два вы пойдете на вот этом мотивационном движении, а потом скажете, ну хорошо, что они много делают, а я что? А я где? И всегда найдется кто-то, скажет, а при чем здесь ты? Еще раз хочу обозначить. Когда вы соединяетесь с каким-то служением через свое семя, становясь партнером, вам доступна сила этого служения. Мы сразу с вами также обозначили, что вам доступно помимо силы, вам еще зачисляется плод этого служения. То есть вы еще на начальных этапах своей христианской жизни можете быть уже довольно-таки плодовитым. И мы тоже об этом говорили. Вы на начальных этапах своей христианской жизни можете пользоваться силой, которая, возможно, у вас когда-то и проявится, а возможно, и не проявится. Я имею в виду в том плане, что вам долго придется расти, чтобы ее такую иметь. А так вы имеете доступ к этой силе. Могу вам привести такие примеры. Я знал служения и служителей. В чем особенность их была? Служитель подсоединялся через сеяние и становился партнером определенного служения. И естественно, что сила этого служения стала проявляться у него. И он подумал, что он к этому призван. Ловите сам мысль. Он не был к этому призван. Но эта сила стала проявляться. И он подумал, что к этому призван. И, естественно, начал наводить движение. Потом он понял, что он к этому не призван. Но вот создается такой, знаете, эффект, что когда вы подсоединяетесь к какой-то силе, вам вначале кажется, что это ваше призвание. А на самом деле это то, к чему вы присоединились. Мы тоже об этом немножко с вами говорили. Поэтому если вы стали партнером какого-то служения, то это будет проявляться в вашей жизни. Это вам доступно. Вы можете этим пользоваться. Но это не значит, что вы к этому призваны. Пользуйтесь, получайте благо от этого, но это не значит, что вы к этому призваны. И если вы к этому призваны, вы поэтому знаете. Но не рассматривайте это сразу. Я знаю, тоже вам приведу такой пример. Те партнеры, которые у нас с миссией партнеры, многие из них говорят, брат Олег, Бог призвал меня в учительское помазание. Понимаете, уже к самопроявлению. Я говорю, подождите, на чем основывается ваше решение? Я-то знаю уже, к чему я сейчас подведу. Ну, у меня такое сильное побуждение делиться с всеми откровениями, которые дает мне Бог. Я говорю, хорошо, скажите, сколько раз на неделю, я беру просто на неделю, вы служите в этом служении? Ну, вообще, как бы раз-два в месяц. Я говорю, это не призвание. Призвание не давало бы вам покоя каждый день. То есть, знаете, когда человек призван, апостол Павел говорит, не могу не благовествовать. Все, вы есть тот, кто вы есть. Вы не можете этим быть. То есть, если вы день не тот, кто вы есть, то вы постоянно вы будете учить жучку, которая в вашем дворе гуляет, если вы призваны учить. Это один из периодов, в который я переживал сильно конфликтный в своей семье. Потому что мне никто не наставлял, мне никто не рассказывал специфики помазания, как в них действовать. Естественно, страдала семья, потому что оно прет, одевать его куда-то надо. Поэтому в свое время у меня были сильные конфликты в семье, пока жена сказала, так, вот иди и учи в школе, а дома будь мужем. То есть она поставила эту позицию, потому что мудростью жены устраивается дом. И потом я понял, что куда-то я перегибаю, потому что я вообще дома не разговаривал, знаете, как с ними, как муж, жена, как в библейской школе. Но опять, это все по недостатку знания. И теперь я понимаю, что это в какой-то степени может отражаться на партнерах. Но они, может быть, того и не знают. Они думают, что они к этому призваны. А на самом деле это просто особенность специфики помазания через партнерство, которое проявляется или отражается на партнерах. То есть вы можете целенаправленно выбрать какое-то служение. Рекомендую, конечно, помолиться вначале, спросить. Соединиться с этим служением и верой принимать работу этого помазания в вашей жизни. И это будет очень эффективно. Очень эффективно. Другое дело, на сегодняшний день это не культивируется или не развивается как одна из особенностей, доступной нам благодати. В основном это рассматривается просто как участие в чьем-то деле, в Божьем деле. И это тоже хорошо. Но я говорю сейчас о чем-то большем. Я вам говорю, что я целенаправленно выбрал для себя ряд служений, с которыми я соединился, и я постоянно исповедую, что то, что есть у них, проявляется и во мне. Есть то, что уже проявляется, а есть то, что я ожидаю, что оно проявится так, что уже будет приносить плоды. Зачем ждать? Неужели жена ждет, когда возможности мужа станут для нее доступны? Нет, она сразу после свадьбы начинает их реализовывать. Зачем ждать? Так же самое и муж. В принципе, семья-то создается для того, чтобы пользоваться возможностями друг друга. Вот если вы становитесь партнером, пользуйтесь возможностями. Если вы мало что знаете о том служении, это уже ваш личный вопрос. Это ваш личный вопрос. Но если вы хоть что-то знаете, то начинайте сразу вкладывать это в свои уста. Помните, что посредством вашего исповедания вы как соединяетесь, так и отсоединяетесь. Именно ваши уста определяют то, что вам доступно. Какую меру вы мерите, такую отмерено вам. Что высвободите, то и высвобождено. Поэтому помните, узнавайте и используйте. Ну, во всяком случае, если вы являетесь партнером какого-то служения. Я напомнил некоторые основные моменты по нашим прошлым встречам. А сегодня я хочу продолжить рассматривать некоторые особенности того, что доступно партнерам. Доступно партнерам, потому что в основном тематика больше раскрывает не то, что есть у вашего партнера, там, служителя или служения, а в основном то, что вам доступно у него. И вот Дух Божий побуждает меня еще раз сделать на этот акцент. Когда вы становитесь партнером, вы не становитесь партнером человека. Запомните это раз и навсегда. Это поможет вам избежать проблем. Почему? Потому что нету безупречных служителей. Сегодня, возможно, вы его смотрите, слушаете, вы просто восхищаетесь. А завтра он что-то сказал не то. Но вам показалось не то. Смотрите, что это я буду его партнером? Все, не хочу быть его партнером. Все. Подождите, кто соединил вас с этим служением или служителем? Дух Божий. Так что вы крутите носом? Он соединил, он знает, что он делает. А если он что-то сейчас, покамись, сказал непонятное вам, это не значит, что это неправильно. Возможно, вам оно потом откроется. А вы сейчас уже начинаете крутить носом. Поэтому не надо сразу занимать какую-то радикальную позицию. Позвольте Духу Божьему работать с вами. Вы становитесь партнером не человека, а Духа Господня, который пребывает на этом человеке для реализации конкретной миссии. То есть вы становитесь партнером Духа Божьего в каком-то промысле, а не человека. Если вы соединяетесь с каким-то служением, потому что вы симпатизируете какому-то человеку, вы уже не на правильном пути. А чаще всего так, мне так нравится, как у него прическа. Стану-ка я партнером его служения. А мне так нравится, как он разговаривает. Так смешно рассказывает, стану партнером его служения. Вы знаете, сколько раз таких слышал вещей? Некоторые чисто на душевном уровне становятся партнерами каких-то служений, потому что им нравится, как преподносится тот или иной материал эмоционально. И в какой-то степени служителя стали вынуждены устроить шоу. Почему? Потому что так они видят эффективность присоединения к их служению. И люди присоединяются не к помазанию, не к Духу Божьему. Они присоединяются на душевном уровне то, что радует их душу. Я вам обозначаю эти вещи, возможно, вы когда-то серьезно к этому отнесетесь. Этот вопрос для себя я изучал достаточно глубоко в разных направлениях, потому что я понимал, как это сильно влияет на меня. Я уже поделился с вами, как оно влияло, я не знал, что со мной происходит. Поэтому сейчас во избежание таких проблем рекомендую вам относиться к этому вопросу с позиции не человека, а с позиции духа, которая пребывает на этом человеке. Это поможет вам не вступать в партнерство с теми, кто вообще не двигается в помазании, а просто умеют хорошее там шоу устраивать, шоумены. Есть и такие. Опять-таки, они не виноваты в этом. Поймите, они не виноваты. Просто сами люди этому иногда содействуют, даже не ведая того. Если бы каждый из нас был внимательным к тем процессам, которые происходят в нашем духе, то многие бы служения, они давно уже закончились. Просто закончились. Почему? Потому что там нет движения. Просто нет движения духа. Там есть шоу, но там нет духа. Я ни в коем случае сейчас не отговариваю вас куда-то ходить, я просто говорю вам, что будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе. Потому что то, что происходит в вашем духе, это определяет то, что будет происходить в вашей жизни. Хорошо. А теперь переходим непосредственно к сегодняшнему материалу. Сегодня будем читать с вами послание апостола Павла партнерам в Филиппах. Очень часто его используют в партнерских темах. И мы его тоже сегодня используем. Только мы будем читать фрагментиками. Каждый фрагментик немножко обозначает для себя, что там Дух Святой хочет сказать. Итак, апостол Павел пишет послание к партнерам в Филиппах. Вообще удивительное само по себе послание. Я сегодня его так тоже в контексте партнерства пересмотрел. И я заметил, что оно одно из не очень больших посланий. Но тем не менее... Ну, очевидно, что апостол Павел как-то особенно его написал. Когда читаешь послание к Колоссянам, там послание 1 Коринфянам, ну, оно немножко по-другому. А послание к Филиппийцам, оно наполнено, знаете, такой любовью, внимательностью, заботой. И сегодня вы услышите это. Читаю. Итак, первая глава, начнем с 3 стиха. Апостол Павел обращается к партнерам в Филиппах, партнерам его служения. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас». Давайте сразу остановимся. Потому что здесь уже само по себе откровение. Зафиксируйте слово «вспоминание о вас». Как вы думаете, почему апостол Павел о них вспоминает при всей загрузке его служения? Потому что есть тот, кто ему напоминает. Как вы думаете, почему Дух Святой напоминает апостолу Павлу о его партнерах? Потому что они участвуют в его служении. Видите связь? То есть, когда вы становитесь партнером какого-то служения, Дух Святой начинает напоминать этому служителю или руководителю какого-то служения о тех партнерах, которые у него есть. То есть, Дух Святой начинает брать на себя какую-то миссию в напоминании. Он говорит: «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас». Дух Святой напоминает о партнерах. Я часто переживаю такие моменты, когда молюсь за что-то абсолютно другое. Ко мне какая-то тема, если я молюсь за нее, и вдруг вспоминаю о ком-то человеке, который активно участвует в миссии. Активный. Знаете, чем активней он участвует, тем чаще я вспоминаю. Это не связано с финансовыми вопросами. Это связано просто с его активностью. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, то есть они формируют мои вспоминания о нем через свое участие. Я как-то разговаривал с Володей Колесником, это руководитель миссии Кеннета Копланда. Он говорит: «Олег, я что-то часто о тебе вспоминаю». А я говорю: «Не, просто я часто сею». И все. То есть оно влияет. Оно влияет. И вот подтверждение тому. «При всяком вспоминании о вас». Читаем дальше. Дальше еще интересные вещи раскрываются. «Всегда во всякой молитве моей за вас всех». То есть заметьте, какой интересный момент. Дух Святой не только напоминает о партнерах, а еще и побуждает, что за них? Молиться. Почему я обозначаю, что именно Дух Святой побуждает их молиться? Потому что я сам руководитель миссии и сам сталкиваюсь с этим. И Аня, она представитель этого отдела, именно партнерского отдела. И она может тоже засвидетельствовать о том, что чем активнее мы молимся за партнера, тем активнее партнеры действуют в отношении миссии. То есть удивительный парадокс. Смотрите, какой интересный парадокс. Сейчас вы его увидите. Дух Святой побуждает нас молиться за партнера. Мы молимся за партнера. Это активизирует партнера в отношении нас. А когда партнер активизируется в отношении нас, это еще больше активизирует нас молиться за партнера. Ловите саму связь. И в целом в Писании это выглядит так. Смотрите, Ефесянам 4 глава 16 стих. Все тело, то есть Христово, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при содействии в свою меру каждого члена получает приращение до созидания самого себя в любви. То есть вот это называется замкнутый процесс. Когда вместе мы действуем во благо друг друга. Мы молимся за них, они молятся за нас. Чем больше мы молимся за них, тем больше они молятся за нас. И вот такой процесс. И при этом, смотрите, в этом процессе задействованы люди, возможно, которые покаялись позавчера. Но они уже приращены, они уже находятся в каком-то движении. Когда я покаялся, я переживал на себе, я спустя месяц стал партнером, и я стал переживать на себе давление, движение. У меня такое впечатление было, что я, знаете, стал членом церкви 2 года назад. Вот примерно такое состояние я переживал, сейчас вам скажу, когда. Я вам рассказывал историю, что мне нужно было научиться ездить на машину за 10 дней. Потому что мой водитель уволился, а мне нужно было уже ездить на машине, потому что мне предстояло провести семинар в Одессе. И мне нужно было ездить на машине. А я никогда, если это всегда рядышком, и чаще всего спал. А тут надо сесть за руль и все это уметь. И я пошел на курсы, которые учат за 10 дней, но не берут себя ответственности за все последствия. Ну, такие курсы. И знаете, что мне сказал в конце курса? Когда я уже научился рулить, он сказал так: если ты хочешь закрепить все, что ты уже узнал за 10 дней, тебе нужно 8 часов без остановки ездить. Причем 2 дня подряд. Я не знал, о чем он говорит, и примерно не мог понять даже, о чем речь. Но когда я первый день поездил, я не мог спать. Значит, такой стресс для ума. То есть фактически он буквально рассказал мне, как доводить себя до стрессового состояния и тем самым расширять свое мышление. То есть, если я видел себя водителем вот так, то к концу первого дня я видел себя водителем вот так. А к концу второго дня у меня такое впечатление было, что я всю жизнь ездил на машине. Расширил. Я теперь всем это рекомендую. Хотите себя чувствовать уверенными на дороге? 8 часов. То есть, по сути дела, это принцип. Это один из принципов, который расширяет наше мышление. Так вот, когда я стал партнером одной из миссий, я стал переживать такое сильное давление в духовном мире, что у меня создавалось такое впечатление, что я был всегда верующим. Почему? Потому что открылись определенные духовные переживания, которые приходили от той миссии. Просто от той миссии. Это на сверхъестественном уровне. Как то на душевном уровне, а это на сверхъестественном. Вы тоже можете этим пользоваться. Пользуйтесь этими возможностями. Итак, Дух Святой ведет в молитве за партнеров. Дальше апостол Павел пишет или говорит: «Принося с радостью молитву мою». Это вообще тоже удивительное переживание. Я могу вам сказать, что нас, всю миссию, больше всего радует не то, что в нас сеют. Хотя это тоже важная часть, потому что это содействует работе миссии. Больше всего радует, когда партнеры сеют в тот момент, когда у нас есть сильная потребность. Объясняем, почему это радует. Потому что мы понимаем, что если они сеют в тот момент, когда у нас есть потребность, значит, они слышат голос Духа Божьего. То есть вот это радует, то, что они слышат голос Духа Божьего. Вы скажете, а почему вас это радует? Потому что это вся цель миссии. Это говорит о том, что цель достигается. Если наши партнеры слышат голос Духа Божьего, реагируют на него, а мы это видим через то, что они сеют, это говорит о том, что миссия выполняет свою работу. Вот вам и весь. То, что они сеют, хорошо, но не это цель, а цель, чтобы они слышали голос Божий и поступали в послушании Ему. А вот это как раз проявляется. То есть, как только у нас есть какая-то потребность финансовая, мы ее, во всяком случае, я за нее молюсь, и потом я вижу реакцию партнеров. Раз, два, три, четыре, оп, нужда закрылась. Все, я благодарен Богу, и я понимаю, что они слышат голос Божий. Бог проговорил к ним, и нужда была восполнена. И меня радует то, что они слышат голос Божий. Вот это меня радует. И чем чаще я слышу такие свидетельства, Бог ко мне проговорил. Все, значит, мы правильно идем, правильно действуем. Итак, Дух Святой говорит партнерам, говорит партнерам. И дальше он пишет, что именно радует Дух Божий уже в нем. За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Давайте здесь особенно обратим наше внимание на одну мудрость. Я тоже никогда, скажем так, четко об этом не задумывался, но я слышал не одно свидетельство, и теперь я понимаю, что это именно так в связи с этим, тем, что сказал апостол Павел. Обычно партнерские отношения, они никогда не являются временными. То есть партнерские отношения, они всегда, если Бог соединяет кого-то с каким-то служением, то оно до самого-самого-самого-самого вознесения. Я хотел бы, чтобы вы тоже для себя это взяли. Если Бог соединяет вас с каким-то служением, не останавливайтесь на половине пути вашей жизни. Будьте партнером этого служения до самого вашего вознесения. Потому что в этом есть определенная Божья мудрость. Соединить вас и вести вас, идти вас, вести вас, вести вас. Они же растут. И вы растете вместе с ними. Ученик не бывает больше учителя. А ваш учитель постоянно растет. Когда миссия, с которой вы являетесь партнерами, растет, и вы вместе с ними растете. Поэтому апостол Павел говорит о том, что с того дня, как вы стали моими партнерами, я верю, что вы будете партнерами моими всегда. За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. И смотрите, что дальше говорит. Будучи вполне уверен в том, что начавший вас доброе дело, он говорит о Духе Господа, будет совершать его. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть, как только Дух Божий вас присоединил, у него есть цель продолжать это и продолжать, потому что в этом есть рост. Итак, Дух Святой соединяет в партнерстве навсегда. И дальше апостол Павел говорит, как и должно мне помышлять о всех вас. Одна из особенностей нас, миссии, в отношении партнеров мы всегда должны думать с такой позиции, что у них все получится. Поэтому иногда партнеры звонят и не понимают, почему я с ними так разговариваю. Они звонят и говорят, брат Олег, вот у меня не получается то, я не знаю это. Я говорю, я с вами не согласен. Почему? Потому что вы все можете, вы все знаете, у вас все получится. Они говорят, как вы так можете говорить? А здесь написано, я должен о вас так помышлять. Что вы все можете, у вас все получится, потому что у вас есть Дух Господень. У вас есть Дух Святой? Да, значит, у вас есть все потребное для жизни и благочестия. Но вы не понимаете, как я живу. Я не собираюсь понимать, как вы живете. Я знаю того, кто в вас. А тот, кто в вас, в себе имеет всю полноту. Поэтому мое отношение в отношении каждого партнера будет всегда с позиции не того, что умеют или знают они, а с позиции того, что умеет и знает Дух Святой в них. И моя задача так помышлять и так говорить. И я также разговариваю с Аней, когда Аня, как представитель партнерского отдела, о ком-то говорит, я всегда говорю с позиции того, что у них это есть, они это могут, они это знают, они. Это не всегда ей легко, допустим, там, доносить до них, но ей надо это делать. Потому что наша позиция всегда относиться к нашим партнерам с верой. И тем самым вытягивать их на этот же уровень веры. Я просто их вынуждаю, в какой-то степени за уши веры их вытаскиваю в каких-то ситуациях. Как и должно мне помышлять о всех вас. Потому что я имею вас в сердце, в узах моих. О каких узах говорит апостол Павел? Давайте так сразу обозначим. Во многих посланиях он говорит, что он узник Господа. В целом, слово «узник» не говорит о том, что он раб или заключенный. Он говорит об уровне своего посвящения. Уровень посвящения. Он настолько посвятил себя Господу, что он уже не рассматривает свою жизнь ни в какой форме ее самостоятельность. Все. Он обозначил. Я либо раб, либо узник, он использует эти слова. Это не значит, что он абсолютно не имеет выбора. Нет, он просто обозначил уровень своего посвящения. Естественно, что потому что я имею вас в сердце, в узах моих. То есть буквально это звучит так, что я имею вас в уровне моего посвящения, в моем призвании. Все, я вас держу в своем призвании или в своем посвящении, делая тем самым особенности. При защищении, утверждении, благовествования вас всех, как соучастников моих благодати. А вот мы и дошли до вопроса соучастия в благодати. Все вы, те, кто являются партнерами какого-то служения или служителя, являетесь соучастниками в благодати. И вам очень важно знать, что значит быть соучастником в благодати. Это поможет вам иметь правильное отношение к пониманию партнерства. Давайте немножко вспомним о том, кто такой был апостол Павел. Иногда, общаясь с детьми Божьими, у меня создается такое впечатление, что ихнее представление об апостоле Павле с самого ихнего покаяния формируется с такой позиции, что апостол Павел никогда не грешил, никогда не был грешником. То есть предоставлен как абсолютно безупречный человек. Вы знаете, что в большинстве случаев верующие меньше используют Иисуса, чем апостолов. И создается такое впечатление, что апостолы – это абсолютно всегда безгрешные и идеальные люди. Если апостол Павел написал столько посланий, я могу вам сказать, что даже когда он их писал, это не значит, что он всегда абсолютно идеально поступал. Мы не можем рассматривать апостола Павла или других апостолов как абсолютно идеальных и безупречных людей. Да, он сказал, подражайте мне, как я Христу. Но тем не менее, я по образу Иисуса, а не по образу апостола Павла. Я просто это выставляю, что иногда, общаясь с детьми Божьими, создается такое впечатление, что апостол Павел, он спустился с неба вместе с Иисусом. Никогда никаких ошибок не совершал, и каждое его слово – это альфа и омега. Хорошо, я это просто обозначил, чтобы вы понимали, что то, что мы сейчас будем читать, во многом показывает то, откуда у апостола Павла вообще взялось то, кем его называет Бог. Читаем из книги Деяний, 26 глава, с 1 по 15 стих. Вы знаете эту историю, но есть кое-что, что надо напомнить. Агриппа сказал Павлу, позволяю тебе говорить за себя. Тогда Павел простер руку, стал говорить в свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь, что все обычаи и спорные, все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь моя от юности моей, которую я сначала проводил среди народа нашего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издав знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учения. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение, надеющее увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. И когда убивали их, убивали, зафиксировали, я подавал на это голос или свое согласие. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить или пытал их. И принуждал хулить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Для чего-то я, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге увидел государь с неба свет. Знаете, если бы у многих из нас была такая характеристика, вас бы никогда не поставили в служение сейчас, как и многих не ставят. Для сего-то я, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осияющий меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». То есть в данном случае единственное обвинение, которое Иисус выдвинул Савлу, это: «Что ты гонишь?» Причем он не сказал, что ты гонишь мою церковь. Он сказал, что ты гонишь меня. И дальше мы уже видим благодать, которая открывается Савлу. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем». Смотрите, какой интересный момент. Как вы думаете, когда Савл, идущий в Дамаск, стал служителем Божьим? Он родился служителем. Давайте я кое-что обозначу. Призвание – это не то, что у вас появляется тогда, когда вас Бог призывает. Когда вас Бог призывает, Он приводит его в действие на земле во плоти. Вы призваны уже, вы родились призванными. Вы не могли родиться и при этом быть непризванными. Как только вы воплотились, это сам момент появления определенного призвания на земле. Другое дело, есть момент, когда это призвание, что высвобождается для действия. Но оно уже на земле. Оно уже на земле. Вот когда Савл родился, на землю пришел апостол. Другое дело, что его в свое время с 3 лет посадили у ног Никодима, и он стал учиться быть фарисеем. Но на самом деле он родился для апостольства. И в свое время Бог явился ему в Сыне Своем и высвободил это призвание. Поэтому мы подводим вас к этой мысли. Вот сейчас будьте внимательны. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, что открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий или наследие с освященными». То есть в этой истории мы видим с вами, что Савл, идущий в Дамаск, был призван Господом Иисусом абсолютно без упреков того, что он делал до этого. Еще раз вам нужно кое-что понять. Савл – это серийный убийца. Причем не просто убийца каких-то людей, а убийца последователей Иисуса. То есть сама благодать, которую вы здесь сейчас видите, разворот, это то, что Бог призывает абсолютно несмотря на то, чем человек занимается в конкретную минуту. Возможно, для вас как бы это не очень еще удивительно, но для тех людей, которые жаждут войти в призвание, и во многом у них багаж очень нехороший, для них это утешение. Потому что им кажется, что с таким багажом кто его призовет? Бога абсолютно не интересует ваш багаж, потому что он смотрит на сердце, а не на ваше прошлое. Даже если ваш багаж мешает вам, то он не мешает ему призвать вас. Да, он будет мешать вам, но не ему призвать вас. Он призовет вас даже с багажом. Потому что это вы
Брат Олег, а если я не услышу? Это уже другой вопрос.
Но он призывает, и в этом есть благодать. То есть, что мы можем назвать благодатью в жизни апостола Павла? То, к чему он призван. Давайте я объясню вам, почему призвание – это благодать. Потому что как только человек согрешил, и как только люди стали рождаться во грехе, никто из людей не мог иметь возможность и не имел права войти в то, к чему он сотворен.
Давайте еще кое-что обозначим. Реализовывать призвание, которому призывает Бог, может только совершенный. Потому что призвание дается совершенным. Или совершенному человеку, когда он еще не согрешил. После того, как человек согрешил, ни один человек не может реализовать призвание. Почему тогда Бог дает призвание, мы видим, грешным людям или тем, которые во грехе? Потому что вот это и есть благодать. Когда вы через Иисуса имеете доступ к тому, что могут реализовывать только совершенные. Писание говорит о том, что через Него мы имеем благодать на благодать. Несовершенные не могут реализовывать совершенное призвание. Совершенное призвание несовершенный может реализовывать лишь по причине того, что через Иисуса он получил доступ к той благодати, которая дает ему возможность быть в том, к чему он призван. Вам нужно за это ухватиться, потому что если вы не ухватитесь за эти вещи, то, войдя в призвание, сатана будет просто клевать вас во все ваши точки головы, рассказывая вам, что вы недостойны, вы опять ошиблись, вы опять сделали глупость, вы опять. И, как всегда, найдутся люди, которые будут добавлять вместе с сатаной. А когда вы будете понимать, что просто благодатью Божией вы есть тот, кто вы есть, то вы никогда напрягаться даже в этом вопросе не будете. Я не учился этому призванию. Мне дал его Бог. Так почему я должен напрягаться? Подождите, кто мне его дал? Бог. Почему я должен напрягаться? Ловите связь? Вот кто его дает, все, что нужно сделать, это просто не мешать ему и взаимодействовать с ним. Он его и реализует. Он будет использовать ваши уста, он будет использовать ваше тело, он будет использовать вас. Вам просто нужно научиться призванию взаимодействовать с тем, кто призывает. Все. Никакие ваши усилия не могут это призвание реализовывать так, как он это может делать. Мне иногда, я вам скажу, я переживал такие состояния, когда я говорю: Господи, ну я же могу больше. И со временем я понимал, что у Бога на все свои времена и сроки. Если он куда-то тебя не выпускает, значит, там еще не время тебе быть. И по мере того, как приходят новые материалы, я понимаю: Господи, спасибо тебе за то, что ты меня еще никуда не выпустил. Потому что если бы ты выпустил, этого материала бы не было никогда. Просто не было никогда. Сейчас я получил от Бога задание написать 8 учебников. Я могу вам точно сказать, если бы он меня куда-то выпустил, я бы эти 8 учебников не написал. Которые я уже знаю, что эти учебники – это действительно важное и полезное для тела Христова. А я бы их не написал, если бы я сейчас двигался в чем-то другом. Поэтому у Бога на все свои времена и сроки. Если вы за Него держитесь, и у вас есть качественная молитвенная комната, вы не опоздаете. Ну, а если вы думаете, что для реализации призвания вам нужно что-то еще, причем это вы думаете, это не он вам говорит, то вы тем самым пытаетесь сами его реализовать. Итак, то, к чему призвал Бог Савла, есть дарована ему благодать. Потому что Савл сам по себе, он достоин смерти, а не то, чтобы его еще призвал сам Господь. Он достоин смерти. Вообще каждый из нас достоин смерти. Все вы об этом прекрасно знаете. Но само то, что нам открывается доступ к Иисусу, это уже проявление благодати. А теперь читаем во втором послании к Коринфянам, где Павел пишет. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вспомните нас. Мы никого не обидели». Это Савл говорит, который убивал. «Никому не повредили». И ни от кого не искали корости. То есть даже при том, что Савл помнил о себе, что он гнал и убивал, он занял позицию, что Савл умер, Павел восстал. Вам придется занять эту позицию, что вас больше нет. Отныне мы никого не знаем по плоти. Если вы будете помнить себя ветхого, вы никогда не узнаете себя нового. Если вы будете говорить, исходя из ветхого, вы никогда не будете говорить, исходя из нового. Поэтому определитесь для себя, вы новое творение или вы ветхое творение. Вам напомнят о вашем ветхом, не переживайте. Но если вы хотите простираться вперед, сделайте то, что сделал Савл, идущий в Дамаск. Он говорит, я обозначил, что Савл по дороге в Дамаск умер. Теперь есть только Павел. Если у вас есть претензии к Савлу, то идите в Дамаск, найдите там его по дороге и предъявляйте ему все претензии. А я Павел. Как, вы не Савл? Нет, я не Савл, я Павел. Ты самозванец. Вообще призванный не человеком, а Богом. Вы меня не призывали, вы меня не ставили, вы меня не помазывали. Я в свое время задумался, а почему сама миссия, которая организовалась, она не связана ни с какой организацией? То есть над нами, кроме Царства Божьего, ничего нет. И потом я понял из анализа некоторых событий, что очень многие библейские школы закрывали по причине того, что у кого-то менялось настроение вверху. А открывали и двигали их, исходя из того, что на то время была просто возможность. Была возможность, открыли. Потом возможности исчерпались, а финансовые, их закрыли. То есть они открывались вообще просто по возможности. И многие такие анализы, я понял, что слава Богу, что когда Бог открывал миссию, Он не ставил нас ни под кого, ни под кем. И самооткрытие, само открытие этой миссии, оно основывалось не на финансовых возможностях, а на призвании. И в этом есть особенность реализации в целом миссии. И вот, исходя из этого призвания апостола Павла, мы уже говорим апостола Павла, не Савла, из той благодати, вот что он пишет во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, опять-таки это исходя из того, что он пережил по дороге в Дамаск, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Вот так рассматривает себя Савл. Теперь он уже апостол Павел. Во втором послании к Коринфянам 6.1 написано, мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно было принято вами. Вообще апостол Павел, как никто другой, часто использует слово «благодать». И я объясню вам почему. Потому что он считает, что для грешного человека со стороны Бога все, что дает Бог, есть благодать. Поэтому он часто это использует. Апостол Павел прекрасно понимает, что после того, как Адам согрешил и люди стали рождаться грешными, ни один человек не достоин внимания Бога, даже участники завета с Богом. Все, что делает Бог с момента грехопадения, это есть проявление Его благодати. Ну а когда пришел Сын Божий, это пришла благодать на благодать. То есть еще сверх того. Поэтому он, как никто другой, использует этот термин, исходя из своего прошлого, и исходя из откровения о Сыне Божьем, он использует очень часто этот термин. Первое послание к Коринфянам написано так, 15 стих, 15 глава, 10 стих. «И благодать Его во мне не была тщетна, или то, к чему Он меня призвал, Он призвал не напрасно. Но я более всех потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Когда Бог призывает, Он обязательно помазывает или дает силу для реализации призвания. Поэтому, когда апостол Павел говорит здесь о благодати, он говорит как о Духе Божьем и как говорит о своем призвании. Как о своем призвании. А теперь я снова прочитаю то, что мы читали партнерам в Филиппах. О партнерах Филиппа. «При защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих, в благодати». Как соучастников его в чем? В его призвании. То, к чему он призван. Давайте здесь остановимся, чтобы вы правильно понимали. Когда мы говорим о соучастниках в благодати, мы говорим о том, что этому человеку что-то Богом даровано, и он это реализует. Тем самым это говорит о том, что никто вас не заставляет быть участниками этого процесса. И если кто-то думает, что без его денег это дело остановится, то поймите, то, что он делает, это проявление благодати. Это не может остановиться, если он будет внимательным. Многие думают, вот если я перестану сеять того служителя, его служение закончится. Нет. Потому что то, что он делает, это есть проявление благодати. Если он будет достаточно мудрым и внимательным, то это не закончится. Потому что дарованная благодать не отнимается. Я могу вам сказать, если я даже на ушах буду ходить, от меня никто не отнимет моего призвания. Потому что это дар. Все. Я знаю, и вы знаете, если вы читали книжку «Божий генерал», первое издание, то вы знали разные события, которые происходили с этими людьми, в целом, каждая из которых говорила, что Бог должен был от него отступить, а он не отступал. Почему? Потому что это было его призвание. И многие служители, которые служили людям с кафедры, они до того, как становились кафедры, они грешили. Но Бог служил через этих людей людям. Почему? Потому что они были призваны. Призвание – это проявление благодати по отношению к человеку, которое дается задолго до того, как человек воплощается. Поэтому грех человека мешает человеку реализовывать призвание. Да. Ставит сопротивление силе. Да. Но при этом абсолютно не останавливает то, что Бог его призывает. Да, он умрет молодым. Это без исключения. Почему? Потому что грех его убьет. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы эти вещи понимали, потому что вы становитесь соучастниками действительно благодати Божьей. Поэтому как только вы становитесь участниками благодати, то все, что есть в этом служении, в этом миссии, через помазание, через Дух Божий, доступно вам как? По благодати. Понимаете как? По благодати. Брат Олег, вы хотите сказать, что то помазание умножения, которое есть на той или иной миссии или служителе, доступно мне так же, как и у него? Да. Да. То есть вам, вы знаете, что все, кто сеет миссию нашу, им доступен стократный урожай, потому что я уже его получаю. Другое дело, тем, кому это доступен, они его это не провозглашают. Я в свое время присоединился к родной миссии, не буду говорить какой, которая имеет стократный урожай. И с того дня, как я присоединился, а я целенаправленно присоединился, я стал говорить, что я тоже получаю стократный урожай. И спустя какое-то время я стал получать стократный урожай. А меня пытались переубедить, что стократного урожая нет. Я говорю, вот вы говорите, что его нет, для вас его и не будет. А я живу словами уст своих. И какую меру меряю, такое мне будет отмерено. Я стремлюсь к тому, чтобы урожай стократный был каждый день. Пока я не имею его каждый день. Но я иду к тому, что каждый день. Но Писание говорит, все, чего не скажете, верьте, что получите, и будет вам. Но я еще по мере того, что я говорю, так по мере того я еще соединился с теми, кто получает стократный урожай. Я вам показываю это все, потому что то, что имеет по благодати та организация или тот служитель, доступно и вам по благодати. И вам не нужно ждать, вы уже можете своими устами принимать. Вы можете. И я вам хочу сказать, что как только вы начнете получать стократный урожай, то ли он будет проявляться в силе, то ли еще в чем-то, вот тогда вы поймете, что такое испытание. Знаете, когда у вас в кармане 10 гривен, и вы называете это испытание, это детский сад. Вот когда у вас в кармане будет 10 тысяч долларов, вот это испытание. Вот это испытание. Настоящее испытание. Потому что ваши мозги, вы даже еще не знаете их содержимое. О, я знаю столько, я могу столько историй рассказать про людей, у которых появлялись в руках много денег, как они себя вели. Я могу вам целые истории рассказать. Какие у них планы, как они начали сразу любить Бога. Как они там для Бога чуть ли не горы хотели ворочить. Потом заканчивались деньги и заканчивались все желания. Абсолютно все. И начались упреки в отношении Бога. А тут мне рассказывали, Бог меня действительно любит, и я для Господа, и я то, пока мне деньги не заканчивались. И все. Оказывается, что это, по сути дела, все было основано на тех материальных благах, которые у него были в руках. Как заканчивались блага, заканчивалось все. Вот это испытание, что вы делаете с тем, что приходит к вам в руки. Вот это да. Я сейчас все истории рассказывать не буду, но я бы хотел, чтобы вы увидели вот именно то, что через благодать, которая есть на каком-то партнере вашем, вам доступно по благодати то, что есть у него. Вам доступно по благодати. Поэтому если у него есть много, вам доступно много. Вам доступно много. Итак, Бог есть обильной благодати по отношению к человеку. Прочитаю несколько стихов. Псалом 144, 9 стих. «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». И еще один, Псалом 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Я сейчас не буду брать все моменты, связанные с самой благодатью, потому что мне хотелось бы, но тем не менее я понимаю, что Дух Божий как бы хочет, чтобы мы вывели то, что мы вывели. Взаимодействуя или пребывая в партнерстве, вы должны фокус своего внимания вести на то, что через партнерство Бог ведет вас к вашему. Через партнерство Бог ведет вас к вашему. Бог не планировал, чтобы вы всю жизнь просто были партнером. Бог через партнерство ведет вас к вашей миссии. Но по мере того, как вы участвуете в партнере какой-то миссии или служителя, вы фактически закладываете основание, что наступит день, и кто-то будет партнером вашей миссии. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете с ними. В свое время я стал партнером какой-то миссии, тем самым я стал формировать основание, что наступит день, когда кто-то станет партнером моей миссии. Когда вы становитесь партнером в чьем-то служении, наступит день, когда кто-то станет партнером вашего служения. Когда вы становитесь партнером в чьих-то делах, наступит день, когда кто-то станет партнером в ваших делах. То есть это и так во всем. И так во всем. Поэтому, если вы будете фокусировать внимание только на ваши способности, на ваши возможности, вы оставляете тот великий потенциал, который вам доступен по благодати. И в благодати партнерства. Благодати партнерства. Поэтому рассматривайте партнерство и благодать как одно целое. Потому что через партнерство вам доступен тот уровень благодати, который пребывает на уровне вашего партнера. Если вы на сегодняшний день не являетесь партнером каких-то миссий, то я могу сказать, само проявление благодати в вашей жизни, оно очень ограничено уровнем вашей веры. Потому что, возможно, уровень вашей веры сегодня поменьше. Но подсоединяйтесь к серьезным миссиям и поднимайте себя на другой уровень. Давайте я приведу один из примеров яркой благодати, которая опять-таки доступна через партнерство. Вы знаете, что когда народ Израиля выходил из Египта, было два знамения, которые пророчески ложатся на крест Иисуса. А кто помнит этих два знамения? Они были два основных, которые пророчески ложатся на крест Иисуса. Нет, я имею в виду выход народа Израиля из Египта. Какие два пророческих знамения были? Хорошо, я их скажу. Первое, они вышли все абсолютно здоровые. И второе, они вышли абсолютно богатые. Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он делал ударение, что Он пришел проповедовать нищим. А другое, Он обозначил, что ранами Иисуса люди исцеляются. На сегодняшний день верующие как бы меньше всего смотрят на эти знамения. Но это два знака, которые были знамением в период выхода народа Израиля из Египта. То, что благодать сделала на кресте, то оно остается. На сегодняшний день вам доступно и исцеление, и до сегодняшний день вам доступно и иметь все необходимое обеспечение. Брат Олег, вы хотите сказать, что я должен соединиться с какой-то миссией, где есть помазание исцеления, и соединиться с какой-то миссией, где есть благодать и умножение? Молодцы. Дай Бог, что вам пришла эта мудрость. Соединяйтесь и получайте, потому что это ваше наследие. Но опять это мое вам предложение. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет. Но это доступно каждому из вас. Вы заботитесь о Божьем, Бог заботится о вашем. У меня столько свидетелей, столько примеров, как это действует, просто через партнерство. Через партнерство. Но я не останавливаюсь, потому что я ожидаю еще большего. Одно дело принимать благодать для себя, для своей семьи. Но Бог призывает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Но все равно есть этапы, понимаете? То есть вначале я принимаю благодать для себя, для своей семьи. Потом я выхожу за границы своей семьи и принимаю эту же благодать теперь уже для других. Поэтому я знаю эти все этапы. Я прошел эти этапы в сфере финансов, теперь иду в других этапах, в других сферах. Поэтому я прохожу. Но я вам говорю, это доступно. Вот эти два направления вы можете смело принимать. Это знамение, которое было дано нам. Но вы должны для себя определиться и соединиться через это семя. В свое время я хотел соединиться с одной миссией, которая движется в помазании исцеления. И Бог мне не дал тогда соединиться. Но Он меня соединил с помазанием, которое было помазание умножения. Это самое начало. Я хотел так соединиться. Я хотел, как только я покаялся, спустя 2 месяца, или 3, 4, или 5, не помню, я хотел соединиться с партнером, быть активным партнером миссии Бенихина. Я приготовил конверт. И готов был уже положить конверт. Подписал уже с маркой, со всем, что положил, и отправил. Этот конверт пролежал у меня 5 лет. Я так туда ничего и не положил. Но при этом Бог еще соединил меня и еще с одной миссией. Вот с которой я как начал, так и пошло, и пошло, и пошло. То есть, когда Бог призывает вас к какому-то делу, я имею в виду соединяясь с какой-то миссией, то вы будете это готовы делать всегда. А вот если оно не надо, то оно не надо. То есть, будьте внимательны к тому, куда ваше сердце склонно, к чему оно, знаете, склоняется, не ум. И там нравится, то не нравится. Не нравится, не стоит так вопрос. Вот куда ваш дух склонен? Вы можете перед собой положить, допустим, 5 христианских каких-то организаций, которым вы симпатизируете, пока мы на уровне души. И молиться в духе, молиться и слушать. Какой Бог направит вас? Из пяти. Молитесь, пока вы не получите четкое и ясное свидетельство в своем духе. Вот это. Начну с этой. Все. Как только Дух Божий обозначил, с какой вам начать, вы начинаете сразу проверять всю жизнь этой миссии. Узнавать о ней, в чем они служат, в каком помазании. И вы немножко уже познакомитесь с тем, куда Бог вас ведет. Это интересное познание самого себя. Потому что когда Бог соединяет вас с помазанием, вы во многом будете знать, в чем ваша специфика, ваша миссия, какие-то особенности. Хорошо. Итак, партнерство делает доступным благодать, пребывающую на служителе или служении. Благодать. Входите, пользуйтесь этим. Пользуйтесь. Начинайте это применять в своей жизни. Еще раз. Даю вам такой стратегический шаг. Определите для себя 5 служений или служителей, или 5 служителей и служений, как вам удобнее. Положите их перед собой, чтобы вы видели эти названия. Попросите, чтобы Дух Святой показал вам, партнерам, какого служения или служителя становиться. И молитесь в духе, пока вы не получите четкое и ясное свидетельство в своем духе, кого партнером становиться. Возможно, это будет 2. Одно миссия там какое-то, или служение, или служитель. Возможно, будет 3. Вот все. Подписали потом конвертики. И каждый день сеете семя. В эту миссию. Пусть по чуть-чуть, но каждый день. Становитесь активным партнером. Активным партнером. Потом узнаете, как можно туда это средство отправить. И начинаете активно молиться и благодарить Бога за то, что помазание, которое пребывает на этой миссии или на этом служителе, активно действует в вашей жизни. О, много чего увидите в вашей жизни, как оно начнет проявляться. Оно просто начнет вас поднимать, и вы начнете активно расти. Активно расти. Это удивительные переживания, которые... Ну, возможно, это, наверное, только передать только тем, кто действительно в этом хоть раз находился. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость, за Его участие в нашей жизни и сделайте то, что я вам порекомендовал. Это во многом поможет сократить вам какой-то путь, который, возможно, вы проходите и понимаете, что надо Божье вмешательство в определенные процессы вашей жизни. Отец, мы благодарны Тебе за мудрость, ходящую свыше, которая полна добрых плодов. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективным, быть плодовитым и даже только начав уже иметь много плодов. Отец, спасибо Тебе. Пусть Дух Твой поможет каждому слушающему стать частью Божьего дела. Пусть каждый слушающий найдет себя в теле и станет партнером какого-то служения или служителя. Помоги им Духом Твоим. Пролей свет и соедини. Пусть это будут духовные связи Духом Святым во имя Иисуса. Помоги созидаться и укрепляться каждому слушающему партнерских отношений. Пусть придет эта благодать партнерства в жизнь тех людей, которые слушают прямо сейчас этот материал. Помоги им оставить свою зону комфорта и выйти на новый уровень, доступный им через благодать партнерства во имя Иисуса. Господь, я молюсь за каждого слушающего, и я разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я связываю действия сиротского духа во имя Иисуса. Я высвобождаю их от сиротского мышления во имя Иисуса. Да станут они частью семьи Божией, и да видят они себя едиными в теле во имя Иисуса. Да выйдут они за границы одиночества во имя Иисуса, и да видят активный плод своего участия через партнерство во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое служение. Благодарны Тебе за Твое участие, благодарны Тебе за то, что мы можем подниматься в благодати и партнерство на новые уровни и в новые возможности. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с благодатью умножения, которая нам доступна в Твоем имени. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем стократный урожай во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе касаться урожая во имя Иисуса. Да приходит урожай, да наполняет житницы и кладовые сеющих семя прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. И Господь Иисус, я молюсь за каждого партнера миссии. И благодарю Тебя за то, что помазание, которое пребывает в миссии и на мне, да действует могущественно в их жизни, наполняя их ум мудростью, и да будет снято всякое бремя и ермо тьмы в их душе и в их жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого партнера. Спасибо Тебе за то, что Ты возводишь их на высоты земли, делаешь главою, а не хвостом, и да будут они на высоте, а не внизу, во имя Иисуса. Спасибо тебе за это благословение во имя Иисуса. Аминь.